Дорогие дети, помните, какую интересную историю мы с вами начали недавно? Мы начали говорить об Иосифе и о том, как он был продан в Египет завистливыми братьями и как там стал великим человеком. Но потом он попал в тюрьму по обману жены своего хозяина и там растолковал значение снов двум людям, из которых один был повешен, а другой возвратился в дом фараона, но забыл рассказать об Иосифе, хотя обещал это сделать. Прошло 2 года, а Иосиф все еще сидел в тюрьме и не понимал, что же такое случилось. Однажды фараон видел 2 странных сна и не мог понять их значения. Он созвал всех мудрецов Египта и рассказывал им свои сны, но они не могли объяснить ему их. Это сильно обеспокоило фараона. Сны были необыкновенными, и он знал, что у них особенное значение. Когда виночерпий узнал об этом, он вспомнил вдруг об Иосифе и о том, что он умеет толковать значение снов. Ему стало стыдно, что он забыл об Иосифе, который был таким добрым к нему в тюрьме. Теперь он обрадовался, что мог рассказать об Иосифе фараону, и фараон приказал немедленно привести Иосифа к нему. Иосиф был занят своей заботой о заключенных в тюрьме, когда пришел вестник от фараона и сообщил, что фараон хочет, чтобы Иосиф немедленно явился во дворец. «Почему он прислал за мной?» «О, если бы он, наконец, освободил меня!» — восклицал Иосиф. Он умылся, причесался и отправился под конвоем во дворец фараона, все еще не подозревая, что это и будет его освобождение. Там его ожидали с большим нетерпением и волнением. Мудрецы переговаривались между собою. «Если этот молодой человек не поможет нам, что же тогда будет?» На ступенях дворца послышались шаги, и все насторожились. Вошел Иосиф. Его стройная осанка и красивое лицо привлекли внимание всех присутствующих. Фараон сказал: «Я слыхал, что ты умеешь толковать сны. Я видел 2 сна, и никто в Египте не может растолковать их мне». Иосиф ответил: «Мудрость, которую я имею, не принадлежит мне, но Богу, которому я служу, и Он поможет мне открыть тебе значение снов». Тогда фараон начал рассказывать: «Во сне я стоял на берегу реки Нил, и вот 7 хорошо упитанных коров вышло из воды, и они начали пастись на зеленом берегу Нила. Потом вышло 7 тощих коров из воды. Они остановились на берегу и съели 7 упитанных коров и остались такими же тощими, какими были до этого. Тут я проснулся. Немного позже я снова уснул, и вот вижу другой сон. 7 полных колосьев выросли на одном стебле. Это были крупные, полные зерен колосья. Потом появилось 7 мелких, сухих, обветренных колосьев. Но они поглотили 7 хороших, и в этот момент я проснулся». Иосиф сказал фараону: «Оба сна имеют одно и то же значение. Бог хочет сказать тебе о том, что произойдет в будущем. 7 упитанных коров и 7 хороших, полных колосьев означают следующие 7 лет. Бог говорит тебе, что эти 7 лет будут богатыми, урожайными в Египте. Но после них наступят 7 лет неурожая и голода. Они будут такими тяжелыми, что 7 хороших лет совершенно забудутся. Все запасы будут съедены. Бог хочет сказать тебе, что все это произойдет скоро, и потому ты должен позаботиться о будущем и приготовиться к нему, иначе твое царство погибнет. Ты должен назначить мудрого человека, который бы заботился о запасах на будущее. Пусть он во время урожайных лет соберет большие запасы, чтобы их хватило на 7 неурожайных». Фараон и его приближенные слушали внимательно, когда говорил Иосиф, и, наконец, фараон сказал: «Несомненно, Дух Божий говорит в этом человеке. Его слова верны и справедливы. Разве можем мы найти себе другого, кто бы мог управлять сбором запасов на будущее? Неужели есть у нас кто-нибудь мудрее него?» Фараон назначил Иосифа управителем над всем хозяйством Египта. Он надел на него царские одежды, надел на шею его драгоценную цепь из золота. Со своей руки он снял кольцо с гербом и надел его на руку Иосифа. Потом фараон поставил Иосифа перед всем народом и сказал: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет более разумного, чем ты, и ты будешь управлять над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, и сам я только престолом моим буду выше тебя. Вот я поставлю тебя над всей землей египетской». Фараон дал Иосифу колесницу, и в ней Иосиф разъезжал по городам и селениям Египта, и народ уважал его. Фараон дал Иосифу египетское имя Цафнах-Панеах, что значит человек, которому открыто тайное. Он дал ему также в жены египетскую девушку, дочь жреца или священника, но вся эта честь не изменила скромного, простого и доброго характера Иосифа. Он оставался добрым и справедливым ко всем. Каждый день он ездил по стране и собирал пищевые запасы, которых тогда было много. Все это он складывал в специально построенные амбары на голодные годы, предсказанные Богом в будущем. В это время у Иосифа родилось два сына, и он назвал их Манассия и Ефрем. Иосиф был благодарен Богу за все благословения и понимал, что все его трудности и страдания привели к той великой чести, которую оказали ему теперь здесь. Когда 7 лет урожая прошли, наступили 7 лет голода. Нигде во всем Египте не росло зерно, и люди отовсюду приезжали к Иосифу за пищей. Открывая запасы, он продавал египтянам хлеб. Но не только в Египте был тогда голод, но во всех странах, окружавших Египет. И из ближних и дальних мест шли люди к Иосифу за хлебом. Слух о нем разнесся по всей окрестности, пораженной голодом. И люди просили у Иосифа хлеба, чтобы им не умереть с голоду. Дорогие дети, вы заметили, что главной чертой характера Иосифа была его честность и его скромность. И поэтому фараон мог так положиться на него. На сегодня его история для нас окончена, мы продолжим ее в следующий раз. Но говоря об этой черте характера, о честности, я расскажу вам один небольшой рассказ в заключение. В Африке миссионеры имеют свои станции, на которых есть школы, есть клиники, бывают церкви. Но это не такие церкви, какие мы привыкли видеть у нас. Это часто хижины из самодельного кирпича с земляным полом, без скамеек и кафедры. Люди сидят на полу и слушают своего проповедника с волнением и радостью. В одной африканской деревне при миссии трудился местный чернокожий проповедник. До него дошел слух, что в ближайшем небольшом отеле пропадают вещи, и есть подозрение на прислуживающих в отеле людей. Однажды у одного важного гостя пропали с ночного столика дорогие часы. Хозяин отеля сильно обеспокоился и поделился своим горем с проповедником. Опытный, знающий своих односельчан проповедник предложил устроить собрание прямо в отеле и созвать всех слуг. Когда им сообщили об этом, да еще сказали, что присутствовать будет сам хозяин отеля, они все решили пойти, иначе подозрение может упасть на тех, кто не явился. Когда все собрались вместе, проповедник начал молиться. Все замолкли. Все понимали, что это говорит человек Божий, и его слово будет о Боге. Он начал говорить о Господе Иисусе, пришедшем на землю для того, чтобы спасти людей от грехов их, и чем дольше проповедник говорил, тем тише становилось в комнате. Его проникновенное слово освещало сердца слушающих, и все чувствовали себя виновными. Когда он окончил проповедь, он еще раз сказал, что кто-то здесь большой грешник, кто-то украл чужие часы, и хотя его никто из людей не видел, Бог видел, кто он, и от Бога не спрячешься. Когда-то этот вор будет стоять на суде Божьем, и тогда он никак не оправдается. Однако есть выход. Если вор возвратит часы, он будет прощен, и дело окончится. Он сказал, комната, в которой пропали часы, пуста, и там не будет никого некоторое время. Если кто-нибудь из вас взял часы и хочет получить Божье прощение, пусть отнесет часы в комнату на столик, и Бог увидит его там и простит его. Собрание окончилось, люди разошлись. Спустя несколько часов хозяин и проповедник вошли в комнату, и там на столике нашли не только часы, но многие другие краденые предметы, о которых они ничего не подозревали. Проповедь так убедила слух, что они возвратили все, что присвоили без спросу. Вы видите, дети, что я хочу сказать? Истинное, настоящее величие церкви, не в величии ее здания и в красоте постройки. Величие души человека важнее и превосходит красоту архитектуры здания. Поэтому и Бог заинтересован больше в сердцах людей, чем в их величественных храмах. Когда читаем об атомных водородных бомбах, мы можем подумать, что это и есть самое великое в мире. Но есть большая сила. Бомбы могут только разрушать, но я знаю о силе, которая создает, восстанавливает, обновляет то, что кем-то разрушено. Эта сила есть сила Божия. Люди, которые обладают силой Божией, как Иосиф, о котором мы говорили в начале, и многие другие, они есть истинно великие люди в мире. Когда все идет не так, как нужно, они молятся, И тогда совершается невозможное. Когда они входят в комнату, присутствующим кажется, что с ними вошел еще кто-то. Когда такие люди проповедуют, их слово касается сердец, влияет на слушающих. Это и есть самая великая сила в мире. Она ведет людей к более важным и возвышенным вещам и побуждает их совершать благородные, добрые поступки. Вот таким проповедником был этот простой чернокожий африканец. И таким великим, высоким и важным человеком был Иосиф.